Мы читаем из книги «Слава Исуля», 4 том, страница 139, со слов, которые начинаются «Ваеш лефареш», следует пояснить порядок, место, алеф таф юд, буквы слова «со мной», и это потому, что надо взять на себя веру, чтобы верить, что каждый может достичь, удостоиться почета Творца. И когда он верит в это, он должен знать, почему почет Творца не раскрывается, слава Творца, еще прежде, чем начал в работе, а только скрытие раскрывается. Но он должен верить мудрецам, что это исправление, чтобы была возможность у человека удостоиться подобия свойств, которое называется доставить наслаждение Творцу, а не себе. Мы здесь говорим о состоянии, когда человек выходит из скрытия в раскрытие. Вся статья говорит о выходе из Египта. Выход из Египта – это то, что человек, погруженный в желание получать, называемое Египет, и желание получать скрывает от него свет Творца, и человек начинает беспокоиться, а как он исправит себя, он видит, способен ли он или нет, хочет один сделать это. Он находится во мраке, потому что желание получать находится под сокращением, пока у него не будет экрана, и расстроит свой свет в соответствии с подобием свойств. И когда человек находится во мраке, в темноте, он хочет восполнить то, чего ему не достает. И он не знает, чего не достает, и начинает воображать себе всякие картины, представления о духовном мире, о Творце, о божественном, о системе управления и руководства. Начинает представлять себе всякие картины, кто это творит, как он правит им, всем миром, что он хочет от него, от всего мира, и все это открытие, из всего этого открытия родились веры, верования, культы всяческие, и в частном и в общем человек уже находится в желании наполнить это пространство, заполнить это пространство. Есть желание больше, чем есть животное. Животное не может воображать ничего, относящегося к чему-то выше ее жизни. Человек может. И это пространство, которое должен заполнить высший свет, оно требуется от человека, чтобы хотя бы пока он наполнил его чем-нибудь, каким-то ощущением. Если не свыше, то хотя бы со стороны человека отношением к чему-либо. И насколько человек сейчас готовит это пустое место, это пустое желание к исправлению, соответственно, этому он и продвигается. Или продвигается к в правильном направлении, потому что он идет во мраке. Он должен видеть, проверять как-то, что-то, где-то, чтобы у него были какие-то признаки, как идти, двигаться вперед в направлении действительно наполнения этого пустого места, этого пустого зала, которое развивается в нем как пустое, как пустота. И у него нет проверки, контроля. Он попадает в тысячи лет путаницы, как мы это видим. Каждый думает о духовном, все, что ему вздумается. Есть тысячи систем, бесконечное количество представлений, фантазий, философий всяческих. Тоже. Философия там добавила свое. А мы говорим о человеке, который находится в темноте и ощущает, что эта темнота для него зло. Он ищет. Но не просто ему плохо, и он ищет. У него уже есть точка в сердце, и эта темнота для него преднамеренный мрак перед чем-то. Он не пойдет в направлении религии. Он не пойдет в направлении всяких верований, методик. Это его уже не наполняет. Он проходит их, но находится в состоянии, что это его не удовлетворяет. Пространство в нем, желание получать раскрывшееся, действительно требует экрана и раскрытия света. Он уже раскрыл желание получать уже в течение множества жизней, уже созрел для раскрытия света. И поэтому всяческие картины эти, воображения всяческие, когда ему что-то рассказывают, он не удовлетворяется этим. Уже прошло это время, он уже не готов к этому. И здесь Бааль Сулам дает нам объяснение, как человек продвигается в состоянии, что ощущает мрак, хочет пойти, и он не знает куда. Ему не важно, есть высшая сила или нет, что раскроется, не важно, он обязан заполнить свое пространство. Если его пространство было бы с авиютом маленьким, то человек бы был бы готов удовлетвориться чем-нибудь, неважно. Неясно. Как, скажем, в нулевом авиюте, когда он находится, то он как младенец. Ну, чем-то. Дают ему что-нибудь, он уже удовлетворен. Но это на первом авиюте, или на втором, или на третьем, или на четвертом, чем выше авиют, там все глубже уже в глубине, не просто авиют, не просто пространство, это же пространство, где человек ощущает на нем всякие плотности, уплотнения, места всякие разнообразные, подготовки. Это может быть в разуме, и этого не может быть. Он уже жалуется и чувствует, чем более или менее он хочет заполниться. Он не примет какую-то картину, какую-то игру, какую-то религию или просто верование. Он уже должен знать, плотно ухватиться за что-то. И желание получать, находящееся уже в какой-то внутренней картине, в каком-то раскрытии внутренней системе, система уже начинает в этом желании получать, показывать себя из мрака, показывать эту картину. Человек чувствует, этим я не удовлетворен, вот этого я не желаю, во мне должно быть упорядочено в каком-то виде. И когда он слышит эти вещи, они должны соответствовать тому, что внутри ему кажется истиной, как внутри ему представляется истина. И Бааль Сулам говорит, что вот это продвижение, исправление желание получать, чтобы действительно раскрыть в нем это пространство внутреннее, и соответственно этому пространству раскрыть высший свет, чтобы он наполнил пространство. Здесь уже идет процесс, называемый исход из Египта. Человек выходит из желания получать, которое находится в силе ради получения эгоистического, желающего наполнить себя эгоистически. И он начинает понимать, что таким образом он не может наполнить себя. Здесь должна быть иная методика, иная система. Этой системой он когда-то мог наполнить себя на предыдущих уровнях, но сейчас раскрылось желание получать гораздо больше. Настолько, что почему больше? Ведь ничего в этом мире не может его наполнить. И отличается любая вещь, которую я пожелаю в этом мире, как-то приблизить к себе, чтобы успокоить себя, я не удовлетворяюсь. Я снова нахожусь в разочаровании, в тоске, в пустоте. То есть желание получать, раскрывающееся сейчас гораздо больше и гораздо изощреннее. Ничего в этом мире не может удовлетворить его. И, кроме того, после того, как я гоняюсь за тем, чтобы наполнить его вроде бы чем-то неведомым, я начинаю ощущать, что в нем, в этом желании получать, есть особое свойство. Какое особое свойство? Если желания получать, которые были прежде во мне, они требовали только наполнения, я гонялся за деньгами, почетом, образованием, еда, секс, семья, всякие наслаждения, имеющиеся, которые только могут быть. И принимал, получал эти наслаждения. Мое желание получать, которое сейчас раскрывается, я вижу, что оно дает мне обратную картину. Насколько больше я стараюсь наполнить его, я начинаю ощущать себя пустым. То есть я начинаю ощущать подъемы и падения. Я начинаю ощущать, что желание не работает прямым образом, не срабатывает прямым образом. Наслаждение, которого я хочу приобрести, это наслаждение, которое находится в обратном виде к желанию, противоположно желанию. И чем больше я стремлюсь к нему, постепенно, медленно мне раскрывается, что я должен относиться к нему противоположным образом. Это значит, что я начинаю ощущать, это, конечно, с помощью учебы, с помощью работы в группе, с помощью всяких средств, находящихся в моем распоряжении. Когда я читаю правильную литературу, я начинаю из моих усилий ощущать, что моя погоня должна быть не за наполнением внешним, чтобы оно пришло и наполнило меня, а погоня должна быть за внутренним изменением во мне, чтобы оно произошло, чтобы я захотел чего-то нового, иного на фоне желания, раскрывающегося сейчас. Это значит, что я не гоняюсь за чем-то вне меня и желаю внести это внутрь, а в моем беге я вдруг начинаю не гоняться за внешним наполнением, а внутреннее изменение. А внешнее наполнение, оно вроде бы остается, оно не убегает от меня. Я не должен гоняться за ним. А в той мере, в которой я в своем беге начинаю думать, ну когда у меня произойдет внутреннее изменение, я начинаю понимать, что в той мере, в которой оно произойдет, что мое желание вместо схватить будет наоборот, желание отдать. В этой мере это наполнение, находящееся вне меня, оно наполнит меня образом окончательным, простым, спокойным, как оно само. И изменение, которое человек хочет, чтобы оно произошло в нем, вместо чего-то внешнего. Он уже не думает о внешнем. Он уже предвидит это внутреннее изменение в этом новом желании, ожидает его. И вот это ожидание называется молитва. И здесь пишет, Бальсулам объясняет нам три компоненты, три составляющих, которые есть в отношении человека к изменению, которое произойдет с ним. Какой у него есть, какие у него есть факторы, средства сделать самому изменение на фоне нового желания получать. Это называется вера, знание, и вера, усилие и молитва. Вера, усилие и молитва. Что может человек сделать? Какие у него есть силы внутренние, внутренние средства, которые приведут к изменению желаний. Уже в первый раз здесь человек начинает, вместо того, чтобы относиться к «дай мне», «тащи мне», но когда я приобрету, ухвачу что-нибудь, он начинает обращаться внутрь себя. И это уже называется осознание зла и работа в Египте против зла, против Египта, против всего зла, что есть в нем. И в той мере, в которой ощущает, что именно обязан исправить свое эгоистическое желание внутреннее, этот человек определяется как находящийся в галуте египетском, в изгнании в Египте. Это изгнание, галут от свойства отдачи, от желания отдачи. Не галут в том, что мне не достает чего-то снаружи. Я не нахожусь с этим вместе, оно не наполняет меня. Нет. Это ощущение, что мне не достает исправлений. Не хватает. И он, его нет во мне. И поскольку это желание получать, эгоизм властвует во мне. Я, когда я вот так говорю про эгоизм, про эго, который властвует мной, я отделяю себя от него. Как? Я хочу стремиться к отдаче. Поэтому я начинаю называть себя Исраэль, Яшар Киль, прямо к Творцу. Прямо к Творцу, к отдаче. И противоположное ему, обратная картина, которая сейчас властвует мной, я на нее смотрю, как будто я не отношусь к ней. Она властвует мной, и это чуждая власть. Я ее называю фараон, властвующий. И в этой мере, когда он властвует против моего желания, я начинаю его ненавидеть и желаю сбежать от этого свойства, находящегося во мне. Ощущаю его чужим, чуждым. И когда как-то хочу избавиться от него каким-то образом, когда я нахожусь между товарищами, среди товарищей, стараюсь с ними вместе сделать все, что каббалисты, те, кто уже прошли этот путь, они нам советуют, то есть учиться, ну, делать все то, что говорят они сделать, я готов сделать. И я начинаю видеть, насколько эта власть не оставляет меня. Я остаюсь в любом случае в этом эгоистическом ощущении, в осознании этом эгоистическом, и вижу только, насколько оно коварно, мое эго, и не дает мне покоя ни в чем. И здесь человек должен приложить очень много сил и ускорить себя, поторопиться, чтобы не остаться на годы, на многие годы под властью фараона, царя египетского. И это зависит от группы, от реализации той методики, которую его обучают. Когда если у него есть хорошее окружение, и он сам не ленится, не терпит неуспехов, работает с собой, с окружением, то в течение очень короткого времени он может достичь состояния вместе с окружением крика к Творцу, что только он может помочь ему выйти из-под власти своего эго. От чего это зависит? Это зависит от того, какие усилия он прилагает в группе, когда он хочет быть в отдаче, и видит, что не способен собственными силами перейти к этому. И тогда кричали сыны Израиля от работы, кричали к Творцу, то есть крик от работы, которую они сами хотят подняться над своим состоянием, над свойством в них эгоистическим, после той работы, которую они проделали, очень большой. Но крик уже от работы к Творцу. Они раскрыли внутри своих действий, что сами не способны выйти из этого свойства эгоистического. И если этот крик достигает силы, истинной силы, что действительно из глубины сердца человек кричит, он чувствует себя или жизнь, или смерть, и кричит не о том, что плохо мне, а о том, что плохо кричит весь мир. И никто не получает никакого избавления от этого. Тысячи лет кричат к высшей силе, представляют ее во всяческих формах, видах, во всяческих религиях, верованиях, и люди не удостаиваются никакой реакции, никакого ответа, потому что все эти крики «дай мне» для желания получать, для эго. И поэтому на это нет ответа. Ответ свыше, от высшей силы может быть только на одно – быть подобным ей, высшей силе. И при условии, что человек понимает, что такое быть подобным, желать действительно быть отдающим, быть отдающим. И это к нему приходит, понимание это, необходимость этого, молитва, крик об этом, может прийти только из того, что он в группе, в обществе старается быть как интегральная часть, отдающая всем, и вместе со всеми быть системой отдачи, той системой, которая сама функционирует как творец относительно них. И не способен. Он видит, что не способен на это. Почему не способен? Почему группа, собирающаяся, не пришла бы к подобию Творцу? Потому что Творец желает быть вместе с ними. Он хочет раскрыться в них в соответствии с замыслом творения, насладить творение, и они будут подобны ему и наполнят друг друга. Они будут подобны ему, это значит, что они захотят отдавать. Захотят отдавать кому? Кроме их самих, кто имеет он, так они хотят отдавать ему и ощутят в соответствии с этим, как он дает им раскроется в этой взаимности с двух направлений, с направления творения и направления Творца. Свойство отдачи, ощущение любви и раскрытие, и наполнение взаимное. И вот это состояние, которое произойдет, называется реализация замысла творения, насладить творение, которое Творец заранее ожидал этого и проектировал это. Когда человек, находящийся в группе и старающийся в группе прийти к такому хисарону, он приходит к состоянию, что всяческие его эксперименты, пробы, попытки, все, что он не сделал, все, что он еще собирается сделать, все это, в конце концов, кажется ему как бесполезное. И тогда его крик, это истинный крик, такой, что он получает свыше силу, делающую в нем изменения. Это называется, к нему приходит свет, возвращающий к источнику. И вот это изменение происходящее сейчас в нем идет постепенным образом. Он отделяется, отрывается от эгоистического желания получать. Он находится в зависимости от эгоистического этого желания. Он не так уж связан с ним, но пока еще он не в эгоизме и ни в чем. Только сбегает, пока хочет удалиться, чтобы это, не дай Бог, не вернулось. Ну, как много раз его попытки, он были вроде бы в удалении от эгоизма, и снова возврат в эгоизм еще больше. Это называется, что он в ночь во мраке убегает из Египта от фараона и проходит Ям-Суф, конечное море. Это он не хочет, чтобы это... Ям-Суф — это Сов, конечное. Он буквально проходит границу, он не хочет возвращаться в них. Никогда у него не было такого состояния, чтобы он не хотел возвратиться никогда в свой эгоизм. Он всегда думал, что как-то, каким-то образом это можно сочетать и желание отдачи, и наполнение, чтобы мне было от этого. А сейчас он окончательно уверен, что он хочет только желание отдать. От этого, чтобы ему не было от этого ничего, он разрывает связь. А то, что получит или не получит, а сейчас он приобретает новые свойства и хочет быть только в нем. А результаты ему не важны никакие. Разрыв связи с результатами для себя, это называется разрыв, это называется переход Ям-Суф, переход конечного моря, уход из Египта, побег из Египта в пустыню Синай, к горе Синай. Сейчас ему раскрывается пока правильно. Из Египта ты убежал, ты не находишься сейчас под властью своего эго, своего желания получать, но ты посмотри, насколько без его власти ты его желаешь. И это называется, раскрывается ему гора Синай. Ар – гора от слова «ирурим» – сомнения, вопросы, колебания. И Синай – ненависть, Синай – ненависть, отталкивание от объединения с другими. То есть недостаточно того, что ты не хочешь своего эго. Но это верно, но не то, чтобы ты хотел объединиться с другими. Это еще добавочная уступка. То есть от минус эгоизма к нулю ты, допустим, пришел. Но от этого нуля сейчас надо прийти к плюс, когда ты хочешь еще прийти к отдаче, а это перед тобой, как гора Синай. Гора ненависти, отталкивание от других, это еще не отдача. Здесь есть условия. Ты хочешь и на это получить исправление, чтобы высшая сила исправила себя. Тебя ты должен показать сейчас другим, другим, таким же, как ты, взаимным образом. Истинное твое желание. Это значит, людям, когда ты, что ты не зависишь от них. К людям, когда ты не любишь их. К людям, которые подобны тебе. Тебе нечего ждать от них. Что они могут дать тебе, в конце концов? Ничего. Это не высшая сила. Ты, если относишься в отдаче, если ты хочешь действовать в отдаче, ты раскрываешь, что в них находятся вещи очень большие, что они могут наполнить тебя. Они начинают быть очень близки и дороги тебе. Почему? Если ты желаешь действовать в отдаче, ты нуждаешься в простом человеке возле себя, чтобы у тебя была возможность, чтобы тебе представился случай и возможность действовать в отдаче. И мы говорим, что царь всего мира и может сделать всякое добро. Почему? Потому что он дает тебе возможность действовать в отдаче ему. Получается, что ты, вместо того, что ты прежде пренебрегал всеми остальными, хотел ухватить от них все в Египте, пришел сказать, что не я, не они, мы не относимся друг к другу. И вдруг, желание отдачи, ты начинаешь раскрывать, что ты обязан, чтобы они были возле тебя. Ты нуждаешься в них, чтобы произвести, реализовать отдачу. И они этим становятся как драгоценное имущество. Без них нет реализации отдачи. Ты начинаешь видеть как нечто вроде Творца, находящегося перед творением и думающего, что я должен сотворить, чтобы реализовать свое желание отдавать, свое желание любить. Я нуждаюсь в ком-то, чтобы я его любил, чтобы я его наполнил. И этот кто-то становится для меня самым дорогим. Это как ребенок для матери. Что он дает матери? Он дает матери возможность отдавать. И этим он дорог, поскольку есть у нее естественное желание отдавать, природное. Природа обеспечивает ей. Природа обеспечивает ей это желание. И человек сейчас начинает раскрывать свое окружение как людей очень дорогих для него. Если он хочет прийти к отдаче, он начинает ценить каждого как огромную возможность реализовать это желание. И желание отдачи — это желание действительно бесконечное по своей природе. Оно не зависит, не ограничено внутренностью человека. А насколько вовне есть все больше тех, кому я могу действовать в отдаче, так мое желание растет, и наслаждение мое возможное светит все больше. Если человек меняет направление своей мысли с себя на ближнего, с нуля на плюс, с нуля на плюс отдачу, называется, что он входит в систему отношений, называющуюся арывут, поручительство, взаимность. Среди людей, которые подобны ему, таких же, как он, они находятся в таком состоянии, что они хотят связи между собой, быть отдающими между собой, один другому и другой другому, ко все каждому. Но почему они должны быть в этом? Потому что они хотят быть подобными Творцу. Не то чтобы они между собой хотели быть подобными Творцу, а чтобы они между ними были отдающими друг другу. Нет, связь между ними, желание их общее будет подобно Творцу, чтобы действовать в отдаче Творцу тем, что Творец хочет дать им. Потому что здесь существует опасность, что общество такое якобы пожелает быть якобы альтруистическим себе. Мы выстроим такой коммунизм, как в России или где-то, или кибуцы в Израиле разнообразные. Есть еще другие всякие общества. И сегодня тут и там деревушки, места на земном шаре, тут и там хотят реализовать желание отдачи, взаимную любовь, хорошие отношения друг к другу. Проблема во всех этих примерах, которые человечество как-то пытается выразить якобы отдачи, что изначально нету выхода из эгоизма, думают о том, как наполнить эгоизм с помощью взаимной любви, взаимосвязи, взаимопомощи. И да, мы выйдем из нашего эгоизма. Почему? Чтобы нам от этого было хорошо. Или каждый с помощью этого уподобит себя Творцу, но не все вместе. Даже будем действовать в отдаче и любить друг друга, но чтобы пусть будет у нас любовь. Кто против этого говорит, против свойства «люби ближнего как себя»? Все говорят, что это вещь хорошая. Но эта вещь хороша для чего? Чтобы у нас было хорошее общество, чтобы человечество преуспевало, чтобы мы все были в приятном ощущении. Не существует системы, которая говорила бы, что люди должны строить между ними систему Адама Ришон, систему между ними, чтобы их желание получать, чтобы оно раскрылось как всеобъемлющее, общее для всех, чтобы было выстроено с помощью высшего света, и именно поэтому у него было бы строение обратное свету, но противоположное точно, в точности противоположное свету, это желание получать, и чтобы оно изменилось в отдачу, а тогда оно будет в точности подобно свету, находиться в полном подобии свойств с ним. И тогда между ними будет такое соответствие, что они облачатся друг в друга. Свет облачится внутрь желания получать. То есть желание получать общее, желание всех, всего человечества объединяться вместе для того, чтобы прийти к отдаче Творцу, если люди в группе желают прийти к реализации этого, в их желании получать, то это уже называется, что они находятся против горы Синай. И тоже раскрывается для них, что они не способны этого сделать одни. И для этого им нужно объединение с Творцом тоже. Почему? Это надежный признак, что достигли правильной реализации и требуют отдача, что, безусловно, эта отдача идет снаружи, потому что нет этого внутри, они это уже познали, нет никаких искр отдачи. И тогда, когда приходит к ним реакция, ответ, то они ощущают себя сплоченными в единую систему Адама Ришон, и перед ними есть раскрытие высшей силы. Что это значит? Что если они объединятся вместе правильно, то раскроют внутри себя вот эту систему высшей силы, и это называется, что Творец раскрывается им, потому что ничто не раскрывается вне килим человека. Были эгоистические килим, и то, что раскрывалось в них, какая-то маленькая жизненная сила, называемая этот мир, и он видел в этом раскрытии немножко, немножко радости, немножко жизни, немножко наполнения. И это называлось ницуц, маленькая искорка, оживляющая весь мир. Тоненькая свечка, нердакик, тоненькая свечка. А сейчас, в своем желании получать, которое выросло относительно других и относительно Творца, уже изменилось ради отдачи, он раскрывает в нем иное наполнение, больше, чем киста дехаюта, жизненная сила маленькая, больше, чем нердаки, тоненькая свечка, начинает раскрывать в нем свойства отдачи, которые он приобрел. И это он называет Творцом. От слов «боре», «бо-уре», пойдем и посмотрим, что он идет и видит, приходит к своему желанию получать и видит в экране, в отраженном свете, в твоем свете мы увидим свет. Он видит форму отдачи, называемую Творец. Поэтому он называется Творец, Боре. Отсюда и имя, что высшая сила, которую мы постигаем, когда мы постигаем только внутри нашей скилим, и это постигают в соответствии с подобием свойств с ним. И это в сущности эквивалентно равно этому желанию отдачи, которое мы постигли как исправление на желание получать. И это то, что пока раскрылось ему сейчас, раскрылось как маленькое желание исправленное на фоне сомнений, этих, кто называются гора Синай, и перед ним, перед человеком и группой, перед всем миром, есть еще большая-большая работа в желании получать, скрытом пока еще от них, которое должно раскрыться в них, эгоистическое, что его они также должны исправить ради отдачи. и методика, в соответствии с которой они должны идти из этого статуса перед горой Синай, далее к исправлению нарастающего желания, она называется Тора. Они сейчас начинают получать эту систему, эту методику на себя. Это форма, которую они понимают, чувствуют в свойстве отдачи, как идти, продвигаться, продвигать себя к исправлению. После исправления. Потому что то, что сейчас раскрывается, раскрывается перед ними как систематически, как работа в трех линиях. Когда рассказывают нам, мудрецы, каббалисты, это Моше и его 70 учеников, 70 – это совершенное число, соответствующее семи сферот Зайрампина мира Ацилут. Это полное раскрытие, называемое Кадош Баруху, Творец. Они рассказывают нам, в какой форме должны сейчас, после первого раскрытия желания получать, то есть стояние у горы Синай, сейчас систематически в трех линиях идти и исправлять желание получать. Здесь есть левый эгоизм, все время нарастающий, правая линия, есть откуда брать силы исправлять это, и в какой мере, каких ограничений, как взвешивать, что можно исправить, а что нет, почему невозможно все исправить. И вот так человек учится и продвигается вперед со своим эгоизмом. Снова эгоизм этот превращается в отдачу обществу для того, чтобы вместе с обществом быть в системе, которая раскрывается в общем целом в желании отдачи. И оно, он называет его Творец, Боре, Боуре, пойдем и посмотрим высшую силу. Почему высшую? Потому что находится гораздо выше, чем эгоистическая сила, властвовавшая в нем прежде. Поэтому называется высшая. И мы в нашем состоянии, в котором мы находимся, должны стремиться к тому, чтобы на наших собраниях вместе, особенно во время, когда и духовное, и материальное объединены вместе, в том состоянии, которое называется Песах, переход, перескок от эгоизма к желанию отдачи, мы надеемся, что это состояние, урод Макифим, окружающие света, раскрывающиеся сейчас, они помогут нам перейти вот эти изменения, о которых мы сейчас услышали. Об этом нам объясняет Рабаш в своей статье. Вопросы? Не стесняться, новенькие, спрашивайте, те, кто приехали. Ну, спрашивай. Миша Зильберштейн. Можно на русском спрашивать? На любом языке.
Ну.
Миша Зильберштейн. Человек, идущий в пути. Спроси на русском.
Человек, который идет.
Как пример.
Человек, который идет, который пытается идти вперед. Он для себя обнаруживается больше и больше, что он как тисками скован своим этим эгоизмом. Все больше и больше. Как он может с этим ощущением связать Ашпа, Масаху, Абудеру? Потому что он все больше и больше обнаруживает, что он просто клуб. Ничто. Как он для себя строит это?
как человек, который все время продвигается, скажем, пути, и ощущает себя все более и более сжатым, ограниченным, неспособным, ему плохо, и он вообще не видит откуда и что, вдруг он начинает ощущать, что это желание получать мешалку, его спасение — это желание отдачи, так? А что такое отдача? И что такое вообще отдача?
Мы
должны понимать, то, что с нами происходит тут, в этом мире, это результат распространения из мира Эйнсоф через пять миров. И здесь мы находимся, и находимся в нас, внутри, все килим находятся. Все подготовки в виде решимот. Мне не нужно беспокоиться о моем следующем этапе. Оно раскроется. Это уже находится во мне, в моем окружении, запрограммировано. Есть я и есть мой мир. Таким образом, есть раскрытие свыше. Творец создал, сотворил Эйнсов, бесконечность, потом Адам Акадмон, Ацелут, Брия и Церасия, пять миров, после них Олам Азе, этот мир. Все. Вот здесь Парса, вот здесь Табур, вот здесь П, Адам Акадмон, и после того, как сотворил миры, после того, как сотворил миры, сотворил Адама Ришон, и Адам Ришон разбился, и теперь он находится вот здесь. Адам Ришон. Внутри миров Бия, но в разбитом виде. Разбитые килим. Адама Ришон. Разбитые килим Адама Ришон.
И
когда они падают еще ниже Максома, в Олам Азе, в этот мир, здесь, в течение истории, мы, история, мы существуем для того, чтобы достичь точки сердца и потом начать подниматься с помощью науки Каббала. Наука Каббала. Итак, когда мы спускаемся из Эйнсов, из бесконечности, в течение всего, всех ступеней, здесь имеется 125 ступеней, и попадаем сюда, приходим сюда, ну, скажем здесь, я, ты, не важно, Бен Адам, человек, сын Адама буквально, Бен Адам. Когда ты являешься животным, тебе еще надо прийти к тому, чтобы стать человеком. Так в нем есть то, что у нас называется вот такая система, которая называется духовный ген. Как пишут ген? Выясняют грамматические особенности, как писать ген духовный. И в нем, в этом духовном гене, есть записи, информация обо всем пути моем, который моя душа прошла из Эйнсов, из мира бесконечности, вплоть до нашего мира. И я когда-то был, находился как Адам Ришон, внутри миров. То есть я, и вокруг меня мир. Всегда только это имеется в реальности. Внешний килим и внутренний килим. Нет иного. Итак, решимот и обо мне, и об мире, все находится во мне здесь, в духовном гене. Если сейчас во мне раскрывается какое-то решимо, буквально запись, какое-то решимо, что в нем, в этом решимо, есть решимо от мира, сверху запись от мира, и снизу рошем запись от нешамы, от души. То есть решимо от мира, решимо от души вместе. И мне не надо беспокоиться, каким образом будет следующее состояние. Я, меня и мира. Это раскроется, это уже наверняка для этого есть уже форма. Я только должен толкать себя, ускорять развитие. Только. С помощью всех моих усилий, с помощью всех моих усилий я только ускоряю развитие. И ничто не строю нового. Вроде бы есть передо мной фильм, и есть кадры в фильме. И если я ускоряю развитие, то лента фильма движется. А если нет, оно стоит на месте. Всего-навсего нет ничего нового, что должно было бы раскрыться, чтобы не было понятно, что должно раскрыться. Это мне непонятно, от меня скрыто, но тот, кто находится выше немножко, в духовном мире, для него это не скрыто. Что значит пророк? Пророк, тот, кто находится на таком духовном уровне, что он видит всю эту ленту от начала до конца, весь этот фильм. А я нахожусь в каком-то кадре, а он видит все снимки, потому что они все готовы. Как я спустился сверху вниз, так же точно должен подняться снизу вверх в то же состояние. Поэтому мы не должны знать систему в том, что следующее состояние, каким оно точно должно быть, из чего оно должно быть составлено, какая картина должна быть передо мной, каким я должен быть. Мне не надо беспокоиться об этом. Это просто никогда я не узнаю. Как мы видим, как в нашем мире ребенок растет. Он не знает, что с ним произойдет все через месяц, в каком виде он должен быть, и вот к этому он должен сейчас стремиться и прийти. У меня никогда нет разума подняться с маленького уровня на большой уровень, скажем, с номера один, и вот здесь я, а здесь через месяц. Как я сейчас могу знать, в каком виде я через месяц буду? У меня для этого нет разума, у меня для этого нет свойств, чтобы они были во мне. Поэтому я должен только подталкивать себя к тому, чтобы подняться, только подталкивать, хотеть. И это то, что мы говорим, мы видим, есть и в маленьких детях. Они хотят быть взрослыми и занимаются, делают все, что захочется ему, все, что вздумается. Что значит все, что вздумается? Он видит во всех этих вещах, что вот эта возможность вырастет. То же самое у нас. Поэтому я не должен знать, быть мудрым, что происходит в мирах, что-то там изменяется, и так или это. Я в любом случае не узнаю этого, пока не достигну. Но я должен знать только одно. Я сейчас нахожусь с моим миром, с моим окружением, более или менее, в каком состоянии должен быть, более продвинутым, более или менее. Каким я хочу быть? Я хочу быть более отдающим, хочу быть в обществе, которое более такое отдающее. Для этого я должен, как ребенок, хотеть сделать все, что предоставится мне, все, что в моих возможностях, в соответствии с моим разумом работать. А следующая форма придет и облачится в нас, как она должна быть. Она вообще не зависит от того, что я воображаю. Она зависит только от количества усилий, которые я прилагаю. Если я приложил достаточное количество и качество желания быть более продвинутым, отдающим, это приходит ко мне, и тогда я изменяюсь. Я понимаю, что я понимал вообще неправильно. Я не мог себе вообразить это новое состояние своим старым разумом. есть вопрос? Ну, кто-нибудь из новеньких? Откуда ты? Сиди, я хочу тех, кто приехал из-за границы. Написано, что сыны Израиля взмолились Творцу. Что такое они начали? Кричат, взмолились к нему. Я говорил об этом немножко. Что это из осознания слабости, что они не способны сами исправить себя ради отдачи. И очень хотят вместе с этим все-таки достичь этого свойства, неважно какой ценой, любой ценой. Крик этот из сердца человека, еще раньше, чем он ощущает, чего он хочет, раньше, чем он начинает быть умным, так сказать или так попросить, или знать, а то, что в самой глубине сердца, еще раньше, даже чем мы осознали, и можем обработать это в разуме, понять, чего мы хотим. Это называется молитва. То есть эта молитва должна быть относительно Творца, объединена с двух частей. Первая часть состоит из двух частей. Первая часть — это свет, вторая часть — кли. Свет и кли. Свет — это то, чего я хочу. Чего я хочу? Отдачи. И это действительно свет. Свойство света, а кли, что я не способен на это, это называется слабость. Слабость. Просьба. Пустота, которая сейчас есть во мне. Если раскрываются они обе, то есть я очень хочу быть в отдаче и не способен сам. Как ребенок, который кричит маме, очень хочет и требует от нее, потому что он знает, что он сам не способен. Тогда получает. Очень хочет он знать, что хотят дети, они. Мы должны прийти к этой просьбе точной. Отсюда есть очень много, как сказать, следствий, результатов. Прежде всего, первое следствие, первый результат. Не умник продвигается. Ты можешь знать все детали, весь Талмуд Эсрасферот наизусть со всеми там, хитростями, со тысячей одной мыслью. Это не поможет тебе. Потому что ты, может быть, наоборот, как говорится, его знания превышают действия. Ты начинаешь воображать следующую ступень, как ее сделать, как ее составить, и начнешь думать, что ты способен. Вместо того, чтобы просто работать внутри группы, чтобы объединиться и более уподобиться отдаче. Вся эта учеба приводит человека к ощущению, пониманию, что здесь нет более чем работа в группе. Сделать такую систему, чтобы в ней, внутри этой системы, раскрылась сила отдачи, то есть Творец.
Вот.
Еще вопрос.
Бимамат Арсинай,
стояние у горы Синай, когда человек стоит против горы и не знает, как продвигаться дальше, и Творец раскрывает ему, в каком состоянии он должен быть. Вот это состояние называется «Сделаем и услышим». «Наасе ванишма» – «Сделаем и услышим». Бальсулам объясняет это в статье «Аревут». Это некая такая форма уступки, аннулирования на мое эго и на получение связи со всеми,
с
общей душой Адама Ришон, которая называется «Наасе ванишма». «Сделаем и услышим». «Сделаем и услышим» — это в том, что я готов работать в группе с моим нынешним эго, что бы ни было, неважно. И из этого, когда я работаю со всеми вместе, поскольку мы между нами находимся, вот здесь, скажем, группа Куца. Вот это группа наша. Сколько здесь имеется людей, неважно. Ну, скажем, 30 человек, неважно сколько. Творец устраивает так, что у нас нет больше, или, скажем, меньше. У Раби Шимона было нам, дай Бог нам так. Если мы между нами устраиваемся так, то я устанавливаю связь с каждым, со всеми. Ну, скажем, 10 человек на самом деле. Меньше 10 это уже... Меньше 10 это уже очень слабое. Тяжело, чтобы в этом раскрылось что-то свыше. И каждый устраивает себя со всеми таким образом, что они подобны в своей системе Адаму Ришон. Поскольку они занимаются этим, в чем возможно уподобиться Адаму Ришон, то им раскрывается из души Адама Ришон, нешама, душа Адама Ришон, оттуда, там, где сумма всех душ, всех нешамот, сумма, раскрывается оттуда свет относительно каждого. Раскрывается относительно каждого Ормакиев, окружающий частный свет, а относительно всех вместе это раскрывается как окружающий свет, общий окружающий свет. И вот тогда называется «сделаем», «наасе» — «сделаем», что они сделали. И первая вещь, что они сделали, а второе, то, что получили сейчас, то, что они получили сейчас, услышат. Нишма, это сила бины, сила бины, отдачи. Очень просто. Из работы, в чем возможно, работали тем, что дано им, и получили, соответственно, результат этот. Еще вопросы? Ну, не стесняйтесь.
Ну, Рыбинск, толстая морда, давай, ну. Чего стесняешься?
Всегда ли творец ставит такие условия, находясь в группе, на такое идеальное будущее для продвижения?
Всегда ли творец вводит человека в идеальное состояние, помещает в такие идеальные условия, чтобы он мог продвигаться? Ты об этом слышал, об этой книжке Талмуд это рассказывал. Слышал, ты умник, я знаю. Посмотри, что он пишет. Что он пишет в самом первом пункте в предисловии к Талмуду это рассказывал. Он пишет: в начале моих слов я хочу сказать, что каждый, кто спрашивает о духовном со всяких
хисронот,
хисаронов, своих желаний, которые не по делу, не для того, чтобы достичь этого душевного, духовного, не из хисаронов, который болит в нем, то ему нечего делать в кабале. Он спрашивает, сколько у нас есть сил в небесах, какие имена у них, какие у нас есть вокруг нас система, которая играется, занимается нашим, что такое предсказание будущего, и всяческие вот такие вещи. Для людей религиозных он здесь отвечает. А потом он спрашивает, какой смысл моей жизни? Какой смысл нашей жизни? Если человек спрашивает, какой смысл нашей жизни, то для него это наука Каббала. И тогда из этого вопроса он говорит решение для этого, в конце концов, которое раскроется решение, попробуйте, вкусите и увидите, насколько хорош творится. Хисарон, который раскрывается в себе, если ты спрашиваешь о своей жизни, этот хисарон, потребность, которая раскрывается, пустота в тебе, может наполнить только наличие Творца в тебе. Потому что, в общем, мы говорим, когда мы развиваемся в течение исторического периода, это не просто развитие. Вот сначала, развитие начала началось из мира Эйнсоф, из бесконечности. Мы развивались через пять миров, скатились до этого мира, Уламазе, этот мир. И вот здесь развиваемся далее. Здесь наше желание растет от телесного желания и к желаниям общественным, человеческим. Желание общественное – это деньги, почет и знания. Приходит к точке в сердце, вот эти эгоистические желания до сих пор, эгоистические желания, которые все время растут в течение истории, я их мог наполнить с помощью наполнения с помощью этого мира, с помощью Оламазе этого мира.
Но,
когда приходит новое желание, вот здесь, то есть только одна точка из нового желания, из этой новой точки и далее начинает распространяться и расти новое кли, и это только начало. И желание, которое раскрывается, я вижу, что в этом мире мне некому обратиться, в этом мире нет ничего, и поэтому я нахожусь в депрессии, во мраке, нет у меня ничего. Пришел к новому желанию, а как я могу наполнить его? Я могу наполнить его только светом, высшим светом, который называется Творец. В какой форме? В той форме, кто таамим, вкус, там вкус, то, что пробую, то, что входит внутри. Это внутренний свет, орпними, внутренний свет. Мы учим, что такое таамим, это орпними. Получается, для этого об этом говорит сама система. Что говорит система? Что говорит Тора? Попробуйте, тому, попробуйте, суньте внутрь. И тогда увидите, насколько хорош Творец, что вот это наполнение для твоего желания общего. Потому что вот это наполнение, вот здесь, в начале, наполнение, строит желание, создает его, сотворяет его. А ты сейчас приходишь к состоянию, что ты подобен желание и наполнение, уподобляясь так, что они могут наполнить друг друга.
В кмоше дебарну
И как мы говорили, из каждого духовного состояния, которое было, у нас осталось решимо от света и решимо от кли. И вместе это называется решимо. И когда раскрывается это решимо из окружения, и я,
или
иными словами, мир и нешама, душа.
Получается,
что мне не надо беспокоиться, как это уладится, все, как все это устроится. Это все уже создано и находится во мне.
И
развитие кли я не знаю, но всегда автоматически это происходит правильно. Если только я подталкиваю себя правильно к росту, к тому, что я расту. Можно сказать так, всегда у каждого из нас есть шанс подняться и достичь новых форм, более возвышенных, правильных. Но это шанс. Дают каждому. Если ты реализуешь его правильно или нет, это зависит от тебя. Почему? Так я буду как ребенок делать, бегать, мчаться. Скажите, что делать, я готов. Это не поможет. Это не поможет. Ты должен здесь поумнеть, стать более мудрым.
Ты
должен знать здесь, что ты что-то создаешь сам, один. Почему? Потому что от тебя хотят, чтобы ты организовал хисароны, потребности, чтобы кли предваряло свет. Здесь приходит свет, свет первичен, а желание вторичное. А снизу, вот здесь, когда мы растем, тоже у нас есть свет и кли. Но кли первое, первичное, а свет вторичное. Келим предваряют света. И поэтому я должен, конечно, я всегда нахожусь, всегда, постоянно, каждый миг, в преднамеренном направлении свыше к состоянию самому лучшему, к состоянию внутреннему моему. То есть мир и душа, или окружение и я, я должен сказать, хотя я не вижу, что всегда я нахожусь в состоянии максимально хорошем, самом оптимальном. Просто нет нехватки ничего. Надо только правильно пользоваться решимот. Свыше устраивают все эти отношения решимот уже правильным образом. Потому что был спуск такой, таким должен быть и подъем. Ясно? Ну, пусть наш гость спросит. Я хотел спросить. Гора Синай. Я нуждаюсь в самом простом человеке. Но ведь никогда не убегаю от своего имени. Если я нуждаюсь в ком-то ради отдать, это все еще для меня. Я не понял. Он сказал, что когда человек нуждается в свойстве отдачи, он говорит, что ближний для него это подарок самый большой, потому что он может действовать в отдаче, так он спрашивает, это же в эгоизме, я нуждаюсь в нем, так чем же это плохо? Не из эгоизма, из желания получать. Есть разница. Вы поняли, что он спрашивает? Он спрашивает так. Я прежде нуждался в ближнем. Как я могу заработать на нем? Как я могу обработать его, эксплуатировать его, но пользоваться им себе на пользу? А сейчас я думаю о себе и о ближнем. Как использовать нас обоих, чтобы действовать в отдаче Творцу? То есть это уже не называется эгоистическое желание, направленное на меня. Это желание, направленное на Творца. Но, конечно, я думаю и делаю расчет, как использовать все, все то, что дано мне. Конечно, это верно. Но направление, кто зарабатывает, кого я наполняю. Еще. Вы сказали, Ямсуф – это сов. Ямсуф – конечное море, это конец, что невозможно вернуться назад. Что имеется в виду, что когда переходят в пустыню, мы помним котлы с мясом, и все. Да, вопросы прямо по тексту. Отлично. Нет, нет, ну ты дай мне теперь ответить. Ты спрашиваешь точно по статьям Рабаса, ты спрашиваешь. Обо всем этом есть и здесь. Есть на все эти вещи буквально вопросы и ответы в науке Каббала. Очень хорошо. Видим, что приходит развитие. Когда приходят, когда человек приходит к состоянию, что он вроде бы входит в духовность, уже находится после получения Торы, и все уже улажено, уже было раскрытие, эти раскрытия, которые произошли в нем, раскрытия, которые произошли. Ну, скажем, он пришел к какому-то состоянию, и это состояние называется гора Синай. Гора Синай.
Ар-Синай.
Гора Синай. И получил Тору. Мы видим. Это не то же самое, гора Синай и Тора. Но я поставлю знак разницы все-таки. Но мы видим, что после того, как получили систему, как исправлять себя, сразу приходят новые проблемы. Откуда? Ну, скажем, поднялись в следующее состояние. То есть желание получать выросло. На фоне предыдущего желания, относительно предыдущего желания, мы получили то, что называется Тора. А относительно нового желания получать, то есть сейчас раскрылось, у них нет исправления, нет света. У них есть только методика, как реализовать. Как исправить себя? Система, которая уже говорит о трех линиях. Здесь раскрылась Тора. Скажем, желание получать на авиюте ноль, на нулевом авиюте. А здесь раскрывается сейчас желание получать на первом авиюте. Авиют один. На первом авиюте желание получать уже должно работать в соответствии с тремя линиями. По трем линиям. Правая, левая, и я посередине делаю расчет и устанавливаю себя. Левая. Это желание получать, которое раскрылось. В нем уже есть авиют. Авиют. Первый, скажем. Скажем, я просто так говорю. Правая. Это свет, высшая сила, которую я должен получить от Творца. Я должен кричать ему, дай мне, принеси мне. И он даст, если я попрошу для исправления левого. Тогда я устанавливаю себя, как Адама, человека. Адам, Доме, немножко подобен Адаму Ришон. И это называется исправленное желание ради отдачи. В таком состоянии, когда раскрывается левое, и я вижу, что я просто нахожусь в возросшем эгоизме, и у меня такого никогда не было. Так что мне с ним делать? И в это время человек начинает кричать, вопить. Я не могу исправить это. Я не могу дойти до наполнения. Мне плохо, раскрывается мрак, потому что это желание получать неисправленное, против него темнота. Он говорит, когда я был в маленьком желании получать, не таком эгоистическом, мне было хорошо, я хочу вернуться к предыдущему желанию получать, маленькому. У меня было наполнение, было у меня мне мясо, лук, который я ел в Египте. Не страшно, пусть будет так, но у меня хотя бы было наполнение. А сейчас у меня есть большое желание получать. Я стремлюсь к чему-то большому, но я нахожусь во мраке.
Что называется,
ни они, ни их награда не нужны, ни эти заповеди, то есть исправления, и ни их награды, ни их наполнения. Я не вижу, чтобы от этого мне что-то было, какая-то польза, ни мне, ни никому другому. И тогда, таким образом, когда он находится, это называется, жалуется на первых, не хочет продвигаться, вообще проклинает все это состояние, и действительно, это состояние очень тяжелое, потому что раскрывает очень большое желание. Вся Тора рассказывает о том, что произойдет абсолютно с каждым, каждым и каждым. Написано, что каждый должен написать для себя книгу Торы. Что значит обязан написать для себя? Написано. Напиши на скрижалях своего сердца, на желании человека, на всем, что произойдет в исправлении твоего желания, с тобой в пути вплоть до уровня Эйнсов, до уровня бесконечности. Все это написано в Торе. Быть Исраэль, то есть стремиться к Творцу, в Мицраим, в Египте, в изгнании, где ты Мицраим, Мицра, концентрат зла. И на тебя есть власть фараон, ты хочешь сбежать от этого, ты проходишь 10 казней. Что значит фараон? Это твое эго. Исраэль, это твое желание выскочить из эгоизма. Есть точка, называемая Моше, которая Моше тащит тебя, вытаскивает тебя. Человек — это целый мир, мир целиком. И все это рассказывается тебе в Торе обо всех, обо всей этой программе, обо всем этом процессе, обо всем этом сценарии, скажем так, который ты должен пройти до Гмар-Тикун, до конца исправления. В Торе находятся все ступени до окончательного исправления. Мы этого не видим в ее рассказе, но это точно. Каждая буковка, все соответствует точно тому, что человек должен пройти. То есть она говорит о развитии желания во всех ее деталях. И не может быть, чтобы есть какая-то душа, в которой бы не раскрылись все эти детали во взаимовключении, потому что все должны быть подобны всем, равны всем.
Усиливаются
нацистские движения.
Почему это происходит и как нам к этому относиться?
И в России,
и во всем мире мы ощущаем рост, усиление, укрепление нацистских движений. Почему это так происходит? Как мы должны противостоять этому? Мы видим в России и еще во многих смежных, прилегающих к России странах, в Азии, в Южной Америке, Венесуэла, там еще несколько стран, которые только начинают это еще впереди у них, они от режимов обычных постепенно приходят к режимам диктаторским, а потом к нацистским режимам. Это Бальфур пишет об этом. В книжке «Последнее поколение» это приводится все. Эти вещи естественны. Вот так оно должно быть. Режим общественный называется формация. Общественная формация, от слова формация, организация, схема, форма, как это формируется, как это сформировано внутри. И мы видим, что есть рабство было, режим рабовладельческий строй, потом феодальный строй постепенно, как он менялся, потом капитализм, потом, может быть, социализм, я не знаю, как это называть, буржуазный строй. А потом Бальсулям говорит, что если в наше время,
в
20-е годы это началось, 20-е годы прошлого века, 20-й век это время раскрытия самого большого эго, когда человечество должно немножко, постепенно, но все-таки продвинуться к духовному. А если не начнут продвигаться, и особенно Израиль, и особенно те, кто ощущают себя внутри, что они хотят войти в духовное, если не начнут, не реализуют это правильным образом, то каббалисты кричали в 20-е годы, в 20-е годы 20-го века, даже раньше, придет нацистский режим и в России, и в Германии, и уничтожение, особенно до евреев, антисемитизм, и все эти вещи естественные. Потому что если ты в своем желании получать сейчас возросшим, не идешь к его исправлению относительно духовного, то тебе раскрывается соответственно этому режим, строй, строй ненависти, если ты не исправляешь состояние в будущем направлении. И это то, что мы видим. Мы, конечно, не исправили это. Мы еще далеки от того, чтобы продвинуться, продвинуть человечество к этому. Поэтому мы видим, что хотя есть сдвиги в разных местах мира, но не то, что пока мы бы уже прорываются тут и там, начинают снова и снова диктаторские, извиняюсь, начинают снова и снова режимы диктаторские, нацистские, пока мы не сумеем, я надеюсь, что мы сумеем, потому что если нет, то в конце концов это придет к мировой войне третьей и четвертой. Каждый режим, который не продвигается к исправлению индивидуума в отдаче и любви к ближнему, он в конце концов будет режимом нацистским. И это не важно. Это может быть Америка, Голландия, Денмарк, Швеция, там все эти страны, в которых вроде бы все настолько прекрасно. Или Россия, привычная к таким режимам, или Корея, или Венесуэла, или Иран. Это не важно кто. Это вопрос внешнего выражения. Что там это выражается таким образом, а в Европе иным образом, но все будут нацистами. Представь себе, какая война тогда, не дай Бог, может разгореться между всеми. Это не то, что одна Германия как тогда хотела властвовать над всем миром, а у тебя будет 125 таких Германий в мире, и каждый ненавидит всех смертельной ненавистью. Нацисты, немцы хотели только одного, из всех сделать рабов, поработить всех, всех. Только вопрос, кого раньше, а кого потом. Но всех. Часть притянули, увезли к себе работать как рабов в Германии. Часть поубивали. Часть на месте насиловали, принуждали. И вот так все захотят. Более изощренным образом, в соответствии с теми килим, которые есть сегодня. Но это в сущности по диалектике, по развитию человеческого общества после рабства, феодализма, капитализма, буржуазный строй, социализм. Если сейчас не приходят к исправлению мира, то следующий этап – нацизм. И мы это видим. Когда я это сказал 20 лет назад русским, когда я там был, Никто не понял, никто не поверил, что это может быть. Что вы, перестройка, развитие, все можно всем. У нас свобода больше, чем во всем мире. И ты видишь, несколько лет кончили со всей свободой, покончили со всем. Видим, что все это скатывается, и нечего делать. Никто ничего не может сделать, даже правительство. Что, Путин хочет этих вещей? Конечно, нет. Он именно понимает, и он умный. И больше него они ничего не могут сделать. Это диалектика. Ты не можешь здесь. Как мы говорим, человек, его окружение развивается с помощью раскрытия, посредством раскрытия решимот. Я тебе говорю, что следующее твое состояние в соответствии с решимот должно быть вот таким. Если ты не исправишь решимот, ты говоришь, нет, этого не произойдет. Ну почему же это не произойдет? Это уже находится в природе? Или это раскроется естественным образом, испорченным после разбиения килим? Или, если ты исправляешь разбиение, это раскроется исправленным. Но так или иначе, у тебя есть всего две возможности, чтобы это раскрылось. Только две возможности. Поэтому все следующие формы, испорченные или исправленные, они известны. Это не то, что кто-то хочет или не хочет, чтобы это было или не было. Это не зависит от желания человека. А желание человека зависит, быть исправленным или остаться неисправленным. Одно из двух. Поэтому Бааль Сулам пишет, еще 100 лет назад он написал, если не исправим, будет нацистский режим. И это будет. Здесь нет выхода. Нет выбора. Решимот, вся цепочка от сейчас до гмар секунды, до конечного испорченном виде, как это упало в наш мир, они находятся в цепочке перед нами. И это ясно, что должно быть. Надеюсь, что мы сумеем подтолкнуть мир к исправлению.